уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики. Илья, здравствуйте.
Да, добрый день.
Наши координаты 7373-948. Это телефон. СМС плюс 7925-8888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Вот как раз под наш с вами эфир сразу же заявление «Я есть ЦИКа». Средняя явка по России на голосование по Конституции превысила 60%. Это просто средняя. Я напомню, что говорят по электронному голосованию аж 93% явка. Вот. Значит, за принятие поправок в Конституцию, это предварительные данные, проголосовали 73,7%. Жители Приморья, правда, 25,25% против. Это первые данные ЦИК. Было еще забавное, ну, я не знаю, как сказать, это оговорка, не оговорка, по крайней мере, там ссылаются на председателя окружного избиркома Андрея Гиберта по поводу Ямала. Явка на досрочном голосовании по поправкам в Конституцию в труднодоступных и отдаленных местах Ямала превысила 100%.
Но
там как-то объясняли, да, там как-то объясняли, что не думали, что эти вахтовики приедут, были одни данные, получились другие данные. Вообще, с вашей точки зрения, вот это многодневное голосование, что оно показало?
Ну, вообще, конечно, прежде всего, это сложность для тех, кто проводит выборы. Один-то день всегда стресс для политтехнолога и для тех, кто от администрации обеспечивает, а тут целая неделя. Вот, поэтому, конечно, интересно, как себя люди повели. И вот если в первые дни, как мне кажется, многие старались держать такой некий баланс, да, то есть как-то вот аккуратно подходить к каким-то вопросам, связанным там, с явкой и прочим, то где-то на третий день как раз, так сказать, усталость взяла свое, и многие избирательные комиссии просто, так сказать, пошли по пути, что, ну вот, высокая явка, и ладно, так сказать, и хорошо, да, за хороший результат похвалить в любом случае, какой бы высокий он ни был, ну, а за отрицательный, как бы, в любом случае не погладить по голове.
Вот поэтому, а что здесь все-таки важно было? Вот очень многие говорили, когда готовились к этому голосованию, что здесь в данном случае важна очень явка. Вот с вашей точки зрения, что и почему?
Ну, понимаете, это же такая историческая перспектива, да, то есть все смотрели на то голосование по Конституции, которое было в 93-м году, и с исторической точки зрения сейчас должно было быть все выше, да, то есть явка должна была быть чуть выше, там, не 53%, вот, а там, значит, за 60%, и, соответственно, за должны были быть тоже более убедительные цифры, но, опять-таки, да, вот не превышающие границы разумного. То есть вот эти 73%, которых сейчас мы, да, вот слышали с Дальнего Востока, это как раз та планка, которую вот изначально задавали, да, так называемый 60 на 70. Угу. Вот, потому что если мы получили северокорейский результат с Дальнего Востока, да, там 80-90, вот, понятно, что мы бы уже сразу начали готовиться к тому, что в эти выборы никто не поверит. Ну, а пока, так сказать, ну, какой ровный результат. Вот, обусловлено исторической перспективой.
Илья, а здесь интересно понять, что будет свидетельствовать о росте или снижении доверия к избирательному процессу в целом?
Ну, к сожалению, у нас в стране с каждым годом и доверие, и интерес к выборам падает. Вот. И в этом году как раз ряд новаций, которые, да, вот это голосование, да, опробовало, да, электронное голосование, неделю голосовать, вот эти различные удобные, так скажем, участки. Вот. Все это, с одной стороны, говорит о том, что все больше и больше людей именно смогут принять участие в выборах, то есть это будет удобнее, да, то есть не один день недели и так далее. А с другой стороны, конечно, говорит о том, что и доверие к ним будет сильно падать.
А почему?
По простой причине. Ну, смотрите, вот электронное голосование, это же прекрасно, удобно, да, значит, все. Но как его проверить?
У
вот
меня не получилось, данный... честно вам могу сказать, и у меня не получилось. У меня данные ЦИК какие-то были не те, поэтому вот пришлось ногами идти, да.
У меня, кстати, тоже не получилось, да, вот, тоже пришлось ногами. Но вот опять-таки, да, электронное голосование. Вот у меня мои друзья-коллеги активно эту историю обсуждали, много круглых столов провели, в том числе и с партии «Прямой демократии». которые, ну, айтишники сами по себе искали баги в системе. То есть, все замечательно, они все оценили, все риски, все перспективы, удобно, неудобно. Но при этом на простой вопрос, а как проверить-то, да? То есть, вот я нажал кнопку, вот что с той стороны, так сказать, отразилось, да? Как вот кубышку залезть? Пока такого ответа нет. То есть, пока
а что вы что, Илья, тайна... не верите, что ли?
Нет, понимаете, любые выборы, они должны строиться на трех китах. Да? То есть, первые, они должны быть похожи на выборы. Да? Вот, собственно, чем смутили голосование на пеньках, это было не похоже на выборы, да, в стандартном понимании. То есть, обычно ты заходишь в этот УИК, да, там празднично оформленный, сидят люди в белых рубашках. А тут, знаешь, какие-то люди в этих масках, значит, непонятно где там багажники у тебя принимают. Первое. Второе, это, конечно, наблюдатели. Да? То есть, как ни крути, а должен быть человек, который скажет, да, я смотрел, следил, вот, отошел на полчаса пообедать, вот, и там все началось, но неважно. Главное, что, значит, хоть какое-то наблюдение было. А тут-то, ну, совсем, да, степень доверия, то есть, из серии какой-то черный ящик. У него какие-то данные поступили, какие из него вышли, вот черт его знает, как им доверять после этого, да, пока ответа нет. И поэтому я говорю, что будет падать уровень доверия к такой форме выборов, потому что пока они придумают внятную, значит, историю репрезентации этих данных, никто доверять ей не будет.
А я здесь, кстати, по поводу доверия, ну, не знаю, я была на выходных в Переславле-Залесском и выходила из подъезда, и как раз люди на детской площадке очень уютно устроились, говорят, девушка, а заходите к нам голосовать. Я говорю, а я не местная, мне можно? Они говорят, нет, если не местная, значит, нельзя. Понимаете, в чем дело? То есть здесь в данном случае люди действительно понимают, смотрят твою прописку. Так что не все так однозначно, Илья, понимаете? Вот и некоторые не так скептически настроены, как вы.
Нет, я в данном случае про электронное голосование, да, больше говорил про эту непонятную кубышку, да. Нет, далее, значит, да, что касается пунктов, насколько они там похожи, не похожи. Вот, знаете, есть такое понятие окно овертона, да, то есть, когда какая-то идея из рамок маргинальной становится вдруг общепринятой. Вот, собственно, сейчас и происходит то с выборами. Если раньше это была священная корова, да, где власти очень сильно боялись, что вот где-то нас заподозрят там в какой-то вбросах, мухляже, что вот надо максимально, значит, все это чисто делать, там глав УИКов увольняли, если они там, не дай бог, где-то прокололись, то вот постепенно идея того, что ну а что там, как бы нормально, все пройдет, да, ну что-то вбросили, ну бывает, значит, в среднем по стране же нормально, значит, вот на лавочке, ну хорошо, на лавочке, в следующий раз даже скажут, да можно из дома не выходить, мы к тебе зайдем, там закинем.
Так а можно из дома не выходить, потому что есть электронное голосование, но по факту, вам все-таки кажется, что новейшие технологии в эту сакральность этого священного Грааля не должны, что сказать, замазывать как-то?
Нет, вот как раз мы подходим к самому интересному. Да. Да? То есть, сейчас это черная кубышка, куда ты что-то отправил, и что-то тебе из нее выдали. Да? То есть, сейчас никакой поверки нет. Но те же самые электронные технологии теоретически могут, наоборот, кардинально перевернуть систему выборов, сделав их кристально чистой и прозрачной. Вот есть же, да, эта система блокчейна, да, то есть, когда твое действие многомерно отражается в цепочке, да, разных там сайтов и так далее.
Да.
То есть, на любом этапе ты можешь проверить там принятие решений. И вот если как-то мы вырулим в сторону того, что технологии будут упираться не в ДИТ Москвы, да, то есть, вот эту самую кубышку, в которую, значит, поступила, и она тебе что-то сообщила, а, значит, многомерно проверяться на разных уровнях, да, в том числе и быть, значит, кристально прозрачным, то мы получим как раз абсолютно честную систему выборов с мгновенным подсчетом там, и так далее, и так далее. Вот. Единственный политический вопрос возникает, да, об анонимности голосования. Вот у нас многие кажется, что оно лишится этой анонимности. Вот я лично, например, вообще не понимаю, как в 21 веке голосование может быть анонимным.
Ну, потому что даже в регистрации там...
солидарная ответственность.
Да, просто даже в регистрации люди тут обращали внимание, что у них спрашивали предоставление права доступа. То есть, система управления доступом к информресурсам Москвы запрашивала там следующее право просмотра номера телефона, адрес электронной почты, входа в систему, снился и так далее. Ну, с учетом того, что люди пользуются госуслугами и вообще через них уходили, о какой анонимности, в принципе, речь может идти? Или что, бояться, что работодатель сам залезет и посмотрит, а, ты проголосовал «да», я хотел «против», или ты проголосовал «против», я хотел «да». Чего бояться-то? Мне кажется, многие просто либо не доверяют эмоционально, либо доверяют, но тоже эмоционально. Где факты? С той стороны, с другой стороны?
Да нет, самое главное, что не обязательно даже делать ее настолько прозрачным, чтобы это могли посмотреть третьи лица. Есть же старая достаточно же технология. Uh-huh. Вот, например, да, я сейчас расскажу, как она функционирует. Ну, например, собираются люди в помещении, разные эксперты, и высказывают разные точки зрения. Вот. А потом эти точки зрения как бы анонимно озвучиваются. То есть, всегда можно посмотреть, кто их, конечно, там озвучивал. Но, в принципе, в паблик они выкидываются как бы в общем, да, в контексте. Вот то же самое с голосованием. То есть, в паблик, конечно, ты выкидываешь некие общие точки зрения. Но если к ним возникает вопрос, то в любой момент там, группа экспертов, там, независимых наблюдателей, или ты лично можешь это проверить. То есть, вот, собственно, 21 век. Не надо быть как бы открытым всему миру, но при этом не нужно устраивать вот этот вот черный ящик, из которого как бы непонятно, что
войдет. Вы знаете, вот здесь, Илья, здесь очень важно, мне кажется, отметить, что вот этот черный ящик и, скажем так, чрезмерные какие-то страхи транслируют, в общем-то, даже не те люди, которые, например, ответственны за это дело, а, что называется, исполнители. Ну, потому что там Сергей Собянин говорит, будем бить по рукам за принуждение. При этом, если открыть Facebook, сразу обращает на себя внимание, что там то какой-то условный младший помощник старшего дворника говорит своему еще, значит, ниже по иерархии подчиненному, а ты иди обязательно, потом передо мной отчитаешься. Никто же все равно не проверит, как. Ну, никто не проверит. То есть это какая-то самоцензура проявляется, и в итоге от этого, как мне представляется, вот это эмоциональное либо тотальное согласие, либо тотальное несогласие.
Ну, во-первых, я не уверен еще, что, так сказать, Сергей Семенович достаточно там честен, так скажем, да, самим собой. То есть, может быть, во-первых, я не видел, что ему кого-то так по рукам ты в итоге ударил, да?
А может, некого было. Может, некого было.
Вот, может, некого. Вот. А во-вторых, ну, знаете, так очень часто бывает, когда вот начальник вынесен за рамки принятия неудобных решений. То есть, конечно, сам-то, может, Сергей Семенович сидит и ждет, пока все действительно воспользуются своим отвоеванным веками правом волеизъявляться. А вот на нижних уровнях, да, уже там вице-мэров и прочих, сидят люди, которые обзванивают списки, значит, в ГУПов и прочих предприятий, да, и дают по шапке так, что люди не то что как бы боятся, да, не проголосовать, вот, а делают действительно, как вы правильно сказали, это самоцензуру уже, да, то есть, а мы уже все проголосовали, шеф, не надо ругаться. Вот, поэтому я думаю, что пока у нас вот эта вертикаль власти так или иначе отвечает за политическое устройство, ничего не поменяется, да, будет по-прежнему начальник давить на подчиненного, даже если с него и не так жестко требуют.
Ну, а разве это не проблема, скажем так, только Российской Федерации? Мне кажется, что и в любую страну не возьми, нет тотального доверия или недоверия к выборному процессу.
Ну, вы знаете, я вот лично работал достаточно во многих странах, и в Европе, и в Азии. Вот, могу сказать, что везде по-разному. Вот в Италии я, например, работал, там действительно система очень похожая на нашу. Кстати, мафия, например, очень играет существенную роль в голосовании. То есть, всегда есть какие-то, значит, уважаемые люди, которые, как в фильме, да, придут и попросят сделать.
Главное,
так,
если вы на Сицилии деньги работали, ни в коем случае нельзя было говорить итальяну, надо было говорить сицилиану.
Нет, я на севере работал, но даже там мафия, значит, все равно влияет. Работал, например, в Германии, где очень большое влияние оказывали, вот как раз наш проект был, назывался «Русские жены». Русские жены, которые вышли замуж за немцев, оказывается, имеют колоссальное влияние на своих мужей. Вот. И как жена скажет, так муж и проголосует. Да? Поэтому, значит, такая мафия из жен русских влияла на выборы.
Так.
Вот. А, например, вот в странах уже восточнее, там вот, например, в Камбодже у меня, да, был проект, там вот практически все как у нас. То есть, прям вот есть какие-то ответственные от государства зависимые структуры, которые практически по спискам, там, почти официально, значит, проверяют, насколько их подчиненные исполнили гражданский долг. Вот. И у них это как-то совсем все открыто. То есть, если у нас хотя бы, значит, какое-то тайное голосование есть, там вот прямо у тебя из руки вырывают бюллетень, так, где-то поставил, все правильно, молодец, значит, пускай. Вот. Поэтому по-разному в мире.
С вашей точки зрения, все-таки, что, скажем так, символизм этого голосования, он наибольше значим для страны в целом, или все-таки это действительно, как и декларировалось очень важно президенту, потому что так или иначе закон-то принят уже. Но президент сказал, они вступят в силу, если большинство одобрит.
Кстати, это вот прекрасный вопрос, я считаю, он так философски, мне кажется, еще не осмыслен, потому что это даже ведь не голосование, это опрос, да, который Путин провел, значит, для того, чтобы узнать мнение россиян относительно, да, тех поправок, которые уже приняты, вот, и только что не подписаны.
И напечатаны.
Вот. Да, и при этом как бы все базировалось, вот, внимание, да, не на какой-то норме, да, закона, а на обещании Путина, что он в случае чего не подпишет. То есть, на мой взгляд, это вот просто прекрасное какое-то для осмысления действие, да, когда как бы мы ради обещания президента, да, должны были вот одобрить или не одобрить. То есть это какой-то очень такой, знаете, по-семейному, да, получилось, когда вот глава государства, опираясь не на законы, не на нормы, вот, предлагает, так сказать, населению оценить. Вот я придумал, да, ну, не я там прямую, конечно, но, так сказать, вот
но мое правительство... Но это разве не про прямую демократию? Или про что это?
Вот все, да, все мы к тому идем, только у нас, видите, такая, как всегда, своя суверенная прямая демократия появится, мне кажется, вот, и она во многом действительно будет таким между собойчиком, между президентом и народом, да, то есть все меньше в нем официального, все меньше норм, все меньше законов, вот, и все больше вот этого какого-то прямого, да, когда... Ну и народ у нас, заметьте, да, он же уже, кроме прямой линии к президенту, больше ни к чему не апеллирует, никаким институтам, да, то есть вся бюрократия враг. Вот. Есть только один хороший президент, и есть вот наш глубинный народ. И вот они сейчас как раз опробовывают какие-то вот эти средства общения между собой. Поэтому мне кажется, что вот как бы это голосование действительно не вошло вот в такой формат постоянного опроса населения. Да? Типа, ну как вам? Как вам?
Но при этом опрос, а не референдум. Да, это стоит понимать, что это все-таки разные вещи. И по общероссийскому голосованию там даже там, в правилах агитации, насколько я понимаю, тоже не были прописаны и так далее. Если это прописано по части выборов и референдума.
Референдум – очень жесткая история, гораздо даже, может быть, серьезнее, чем выборы, поскольку референдум очень жестко фиксирует и явку, и агитацию, и как вопросы сформулированы, и так далее, и так далее. Вот. В данном случае вот этот опрос населения, он максимально нивелировал все сложности, которыми можно было столкнуться при референдуме, а с другой стороны пытался его как бы визуально, да, дублировать. Вот. Но в итоге мы даже вот визуально получили какую-то иную картинку. Поэтому я думаю, что вот это голосование – это некий шаг в такое, да, будущее России, которое кардинальным образом будет отличать ее от, так сказать, ну, вот этой системы, принятых во всех странах демократий. Вот. Это какая-то новая форма, которая то ли приживется, то ли, может быть, не приживется. Но, вот, по крайней мере, мы... начали ее тестировать.
У нас Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. И здесь, кстати, Илья обращает на себя внимание, обращение, как раз, прошу прощения за тавтологию, президента, как-то с начала пандемии вот этой вот вспышки, потом вчерашнее объявление. Кстати, здесь стоит отметить, что если раньше разница между анонсируемым обращением и фактическим выходом была в сторону опоздания, там на час-полтора, то вчера вообще даже на полчаса раньше запланированного это дали. Вот. И некоторые, правда, говорят, что это было как-то очень быстро, хотя вроде бы президент действительно хотел обратиться. Но вот эти несколько, уже, по-моему, штук пять обращений президента за последние три месяца, это все-таки... О чем говорит?
Ну, с одной стороны, президент пошел по пути некой девальвации, да, своей сакральной сущности. То есть раньше обращение президента воспринималось как бы с придыханием, да, там, что сейчас объявят, да, там, не знаю, чуть ли там, может, войну сейчас объявят, ну, что-то такое, да, слышалось во всем этом. Вот. Сейчас это воспринимается как что, ну, вот на этой неделе опять, да, Путин что-то нам скажет. Вот. И все ждали на этой неделе, что Путин в очередной раз тотально прорекламирует, собственно, собственные поправки. Вот. Почему раньше? Ну, там чисто технически, это из-за Ржева, да, было обращение. Вот. Поэтому да. Он просто совпало там с открытием памятника, вот, и так далее. Вот. Но мы увидели, что, во-первых, Путин не стал рекламировать поправки, значит, уже перевыполнили план, то есть посчитали, видимо, что лишний призыв только повысит цифру, а того в итоге вызовет недоверие к ней, да, вот эти северокорейские результаты. Вот. Ну и вообще относительно обращений Путина, они в последнее время фактически являются, ну, таким кратким конспектом. То он нам, в общем-то, вкратце рассказал про экономические планы правительства по спасению экономики. Вот. Сейчас вообще, собственно, это был какой-то такой рекламный призыв голосовать, да, за Конституцию. Вот. На мой взгляд, они излишни, и я даже не очень понимаю, кто и зачем... в общем-то, сподвигает президента на такую частоту.
А вы же сами сказали как раз про доверие, которое фактически осталось только к прямой линии президента. И вот здесь примерно то же самое. С учетом того, что ведь как до вспышки у нас, например, я обращала внимание на то, как часто тот же самый Трамп выступает перед нацией в окружении врачей или еще у кого-то. И вот постоянно каждый день практически были брифинги. И вот здесь что-то подобное, да, действительно.
Ну, понимаете, Трамп все-таки как бы фигура выбранная, и для него появление на национальном телевидении – это скорее реклама, да, то есть, чтобы избиратель его видел, там все время поддерживался рейтинг, Вот. Путина, в принципе, это мало волнует. И его появление скорее наоборот, да, то есть оно вот десакрализирует его власть. Вот, например, по экономической поправке мог бы тот же Мишустин рассказать, благо у него, судя по ВЦИОМу, рейтинг очень высокий. Значит, последний призыв Путина из Ржева голосовать за поправки вообще был плохо считан населением, собственно, как бы зачем оно было нужно. Поэтому мне кажется, что проблема, наверное, в том, что, может быть, чересчур переоценили то ли оппозиционность, то ли как бы какую-то активность в населении. То есть считали, что нужно будет как бы тушить недовольство. Ну да, вот фактически получилось, что как-то Путин вхолостую сработал на упреждение.
А почему? Может быть, лоялизм просто? Ну, лояльность такая у населения, скажем так. Я не знаю, политтехнологи переоценили, я не знаю, активность оппозиции, потому что как таковой активности там, против голосования не было, например.
Ну, действительно, практически все партии равно удалились, да, от проблемы. Ну, только КПРФ хоть как-то там себя проявил, да, вот этим, с одной стороны, бойкотом Конституции, а с другой стороны, призвало хотя бы голосовать против. Потому что вот не парламентская оппозиция, так сказать, бойкотированием этого голосования в итоге просто привела к апатии, да, так сказать, люди не воспринимали голосование как некое, значит, политическое пространство. Вот. Кстати, зря, потому что оно, вот, наверное, правильно замечал тут Валерий Федоров, глава ВЦИОМ, что те, кто против, не смогли сконструировать какую-то альтернативу, да, позитивную повестку. Ну, то есть понятно, что многие не хотят видеть Путина до 2036, да, года. Вот. Но при этом, ну, никто же не мешает им создать некий образ будущего, да, какую-то продвигать альтернативную реальность. То есть вот эта вот негативная повестка, что мы против, да, но не за что-то. Вот, она действительно вызывает апатию.
Ну, потому что это считается самым простым. Это же самый простой политтехнологический ход, что надо критиковать то, что есть. И, мол, вот если не будет того, что есть, будет по-другому. Но не будет лучше, хуже, а будет просто по-другому. Это что, это кризис идей какой-то? Ведь, опять же, мы говорим про кризис идей не в части оппозиции, а мы говорим о кризисе идей, который существует, например, и среди парламентских фракций. Об этом же, помните, не так давно и Турчак говорил, и Медведев говорил, да, надо, например, Единой России меняться. Не очень понятно. Есть некое ощущение тоже на уровне эмоций, что вот поправки, они действительно что-то поменяют. И я не знаю, вкладывается ли действительно политтехнологами это ощущение, или уже люди просто действительно поняли, что конституционные поправки что-то поменяют.
Ну, мне так кажется, что люди бы скорее хотели бы, чтобы поправки что-то поменяли. Всех на самом деле как бы достал застой, который, да, сейчас сложился. Вот, то есть, с одной стороны, конечно, это пресловутая стабильность, а с другой стороны, это реально застой, потому что идеи, которые Путин, в общем, продвигает через поправки, они не про будущее, что там, что вот сейчас мы их примем, и что-то сильно поменяется. Они же про то, что все законсервируется так, как есть. То есть, нынешняя картина бытия, она репрезентуется как нечто, как бы то, что надежное, нужно сохранять всеми так силами. Вот. А людям, в общем-то, как бы не очень понятно, что именно, да, как бы в их жизни так нравятся власти. Вот, потому что при некоторых там абсолютно позитивных моментах, да, которые людям нравятся, ну, там, вот мы Крым забрали, да, мы великая страна, да, я там могу пойти там, купить в кредит машину, вот, но при этом нету развития. А все-таки жизнь – это всегда развитие. Да? То есть, прежде всего, человек хочет понимать, как он завтра будет жить лучше, а не то, что он завтра будет жить, как сегодня. И вот это состояние на месте, причем людям говорят, что вам придется бежать, чтобы стоять на месте, да? Больше работать, значит, больше времени там, проводить, например, с детьми, чтобы они получали тот же объем образования, что и раньше. Вот. Людям это не нравится. Им нужен какая-то, наоборот, морковка, которую ты повесишь впереди них, и тем самым объяснишь, что жизнь человека поменяется к лучшему. И вот, к сожалению, эти поправки, они людей раззадорили. И это будет большой удар по имиджу власти, если они после этого не сумеют никак, собственно, как бы оправдать ожидания. То есть, люди скажут, ну, мы проголосовали, что дальше? Скажут, а дальше все как было.
Вот, скажут, ну, как, там подождите. Же про мрот, про пенсии, про воспитание, что-то вот такое вот оно идет.
Ну вот, понимаете, а вот на фоне поправок у нас с сегодняшнего дня, сегодня же 1 июля, да, вот тарифы ЖКХ.
А никто не говорил про взаимосвязь между поправками и заморозкой тарифов ЖКХ.
Нет, ну когда вам говорят, что вот жить-то будем лучше, да, там, например, вырастут пенсии, вот люди забывают, что да, вырастут пенсии, но вырастут и, значит, плата за ЖКХ. Вот, поэтому вот это как в банке, знаете, вы когда берете кредит, вам рассказывают о том, как вы можете себе позволить то, что вот теоретически вы позволить
надо
не можете.
Надо читать то, что мелким шрифтом написано. Да, я поняла. Илья, давайте продолжим. После новостей Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. Будем говорить еще про приезд Лукашенко на парад и открытие памятника, про губернаторскую повестку и про дело Серебренникова, если останется время.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Илья Гращенков, наш умный парень, гендиректор Центра развития региональной политики. Сергей пишет, я вам писал сегодня про связь ЖКХ и поправок в Конституцию. Ну, вы знаете, ну, по факту, ну, могли условно заморозить, ну, так или иначе подняли бы все равно, понимаете? Одно дело поправки в Конституцию, другое дело текущая жизнь и повышение услуг ЖКХ. Никто же не гарантировал, например, там, не знаю, бесплатность услуг ЖКХ и так далее. Вот, здесь еще любопытный момент, Илья, в части того, что, во-первых, президент Лукашенко на парад и открытие памятника приехал, то есть дважды за неделю в Москву посетил. Это на фоне того, какими словами он до этого, какие заявления делал в адрес Москвы. И еще по поводу Ржева. Очень любопытная история, потому что некоторые обращают внимание на то, как советская пропаганда, например, относилась к событиям в Ржеве, Ржевской битве. И потом, как сейчас, то есть памятник поставили и так далее. О чем это говорит? О действительно переоценке событий, повышении ценности тех самых событий. Ведь то же самое отражено и в Конституции.
Ну, действительно, это такой шаг вперед, потому что Ржевская трагедия все-таки, когда, ну, так сказать, деды многих там погибли, например, от такой бытовой вещи, как нехватка оружия, да, мы все знаем эту историю, когда люди с лопатками бросались на немецкие войска. Вот. Мне кажется, это очень, в общем, правильный был шаг, все-таки, наконец, увековечить память жертвам. Вот. Ну и в том числе вообще, да, как бы Ржевская проблема, она, ну, действительно, при Советском Союзе мыслилась несколько иначе, чем сейчас, когда вторая, ну, вообще, как бы Великая Отечественная война стала, ну, неким культом, да, и, ну, тяжело переоценить влияние Великой Отечественной войны на формирование сегодняшней идеологии повестки, да, то есть фактически она в некотором роде даже подменила какие-то религиозные основы. Поэтому нынешний памятник, это, ну, по нему видно, да, что это такая сакральная абсолютно история. Вот, и Путин, кстати, ведь они с Лукашенко на деньги союзного государства поставили этот памятник. Вот, поэтому здесь еще есть такая сакрализация, наверное, обоих президентов. Вот. Ну и тут как раз интересно перейти к тому, действительно, как они встретились и пообщались на этой теме.
Ну, да. Хорошо, да, здесь просто многие пришли к выводу, что Александр Григорьевич, с учетом того, что у него сейчас там неспокойно, хотя мне кажется, что что-то подобное происходит в любую кампанию президентскую на протяжении последних 20 с лишним лет в Беларуси, но при этом он приехал и, видимо, хочет чего? Помощи от Российской Федерации? Заручиться поддержкой Российской Федерации или чего?
Ну, во-первых, вспомним, что как раз, вот я почему и вспомнил про союзное государство, вот, что когда оно не срослось, а, собственно, как мне кажется, первый формат вот, обнуления путинских сроков во многом как раз был такой сценарий, да, что будет союзное государство и будет новый единый президент. Вот. И вот после того, как Лукашенко, собственно, его слил, так скажем, пришлось как раз Терешкову срочно выбрасывать эти поправки про обнуление сроков. Соответственно, и отношение к Лукашенко очень серьезно в наших как бы, верхах, так скажем, испортилось. Вот. Поэтому после того, как ситуация испортилась у самого Лукашенко, вот, да, попытался заручиться поддержкой, потому что вот, как мне кажется, батька слишком забегался между центрами силы. То есть известно, что он заигрывал и с США, и с Евросоюзом, потом с Китаем и Арабскими Эмиратами. Mm-hmm. И вот Москва была где-то посередине всегда у него. Вот, и он так считал, что это некий незыблемый его форпост, куда он всегда сможет прийти, покаяться и простят. Вот. Но после того, как мы увидели, что батька-то, может быть, уже и не батька далеко для белорусов, вот это выступление в Минске, которое 97%, да, так называемые, которые считают, что у Лукашенко рейтинг низкий, не более 3%, а 97%, собственно, белорусов против него. Вот. И я, меня поразило, когда Лукашенко не оправдывался, наоборот, а как бы ругал тех, кто его там называет, как он там говорил, вот вы меня называете усатым тараканом, но я действующий президент, это, значит, недопустимо. Вот. И вот он стоял и говорил это людям, и судя по лицам людей и по лицу Лукашенко, это действительно были уже такие разошедшиеся в сторону как бы слои общества. То есть, действительно, вот она власть в лице Лукашенко, а вот они люди, да, которые эту власть не хотят. И вот, собственно, Лукашенко и бросился искать фундамент где-то там, где считал, что он и так есть, вот, но потерял эту почву под ногами и вот испугался, как мне кажется. Вот. Но Кремль, мне кажется, уже не простит его за, собственно, сорванные планы. И вот все, что мы увидели после Ржева, это вместо союзного государства теперь какой-то газовый союз. Да, хочется так добавить священный газовый
ну, союз. Хорошо, а Илья, здесь просто, если проанализировать, что пишут по поводу Лукашенко и России пресса, и вот я вижу два, ну, фактически противоположных мнения. Есть, значит, заголовки такие: «Путин будет дожимать Лукашенко», и есть заголовки такие, что «Запад хочет смены власти, чтобы сомкнуть, соответственно, закрыть тот самый санитарный кордон». Угу. Вот здесь какая точка зрения, вы считаете, наиболее правильная, что ли, отвечающая реальности?
Ну, кстати, интересно, что Лукашенко-то объявил в подготовке Майдана Россию, да, а не Запад. Вот, кстати, был такой поворотный момент, что мы привыкли, что майданные технологии приписываются исключительно странам Запада, да, США прежде всего.
И ну, даже не Россия, а якобы, значит, это газового магната, который сейчас под арестом находится. Вот как-то так это было.
Нет, нет, почему? Он очень конкретно сказал, что рука Кремля. Вот, рука Кремля. Я знаю этих кукловодов, так. Там рука Кремля, он там называл конкретно там и Бабича, да, бывшего посла, вот. И «Газпром», там, и всех. Нет, он очень конкретно высказался по поводу участия Москвы. Вот, и, собственно, как бы здесь и проявилась вот эта его позиция, которая в свое время Янукович, кстати, довела до плачевного состояния, что вот разрываясь между Западом и Москвой, вот, он в итоге, собственно, и породил вот это низовое движение. И Лукашенко то же самое сейчас повторяет ту же ошибку, порождая низовое движение на фоне противостояния своего, вот опять-таки, с Москвой. Да? Потому что люди-то чувствуют, что вся власть Лукашенко во многом базируется на поддержке большой и сильной России. Вот. А если эта поддержка упадет, то даже тяжело представить, собственно, кто, так сказать, говоря таким, да, простым языком, впишется-то за Лукашенко.
Вот, ну, поэтому... я не знаю, Китай, Арабские Эмираты, но там, правда, инвестиции, наверное. Это просто, условно, они готовы работать с кем угодно, кто будет, соответственно, либо давать площадку, либо участвовать в этих проектах.
Абсолютно верно. Вот у китайцев есть такая поговорка, называется там «мудрая обезьяна». Она сидит на берегу реки и ждет, пока, значит, тигры, которые там дерутся на пляже, друг друга поборят. Вот. Собственно, Китай, и я думаю, и арабы примерно той же, значит, позиции придерживаются. Вот. Поэтому как бы вот, политически Лукашенко вынужден метаться между, ну, условно говоря, Вашингтоном и Москвой. Вот. Но он, извиняюсь, все-таки столько нагрешил сейчас перед нынешним Кремлем, что мне даже тяжело все-таки представить, что должно произойти, и вообще, что должен Лукашенко-то предложить. Потому что, ну, нельзя в десятый раз обещать союзное государство где-то там далеко. Потому что это, ну, как мальчик, который кричал волки.
Илья, да, мне кажется, поверить, что он просто понятен своей непредсказуемостью. Вот, правда, если рассуждать, что может поменять, например, точку зрения Москвы, хотя, ну, я не знаю, как может выглядеть все-таки вот эта прямая помощь Лукашенко или, может быть, заверение в помощи. Один факт, что он приехал в Москву уже и в Ржев тоже, мне кажется, говорят о многом. Был приглашен, точнее. С другой стороны, как бы... Если не Лукашенко, кто-то другой будет менее понятным, например. Может быть, такая логика?
Ну, да, она в определенном смысле есть. Но, с другой стороны, конечно, ну, тоже очевидно, что Москва хочет видеть Белоруссию русским миром. Да? То есть, таким окончательным и бесповоротным. Собственно, союзное государство – это и был тот формат, который Москву устраивал. То есть, фактически единое государство. А Лукашенко предлагает нам сделать из Белоруссии такой, знаете, как вот в романе «Остров Крым». Да, когда, соответственно, все флаги там в гости приветствуются, и США, и Евросоюз, и IT-технологии, ну и где-то вот русский газ, так сказать, там течет течет по венам белорусской земли. Вот, и это и есть единственный как бы, мотив дружбы между нашими государствами. Как мне кажется, Кремль это категорически не устраивает. И, собственно, как бы, я поэтому говорю, что Лукашенко неинтересен, да, стал нам. Сделать ставку на какого-то другого для России сегодня проще, чем в очередной раз зачем-то вот помогать Лукашенко, который, как вы говорите, непредсказуем.
Своей непредсказуемостью, да. Хорошо, но вам не кажется, Илья, что в принципе наблюдается некая апатия и со стороны Брюсселя коллективного, я имею в виду, и со стороны Соединенных Штатов Америки? Ну, вроде бы наблюдает за тем, что там происходит. Ну и, в общем-то, никто действительно впрягаться-то не хочет, потому что у всех свои проблемы. Что-то поменялось в геополитическом, как бы в плане глобальной политики настроения, как вы считаете?
Ну, кстати, мало как-то кто заметил, да, но 5 июня в Беларуси же поменялось правительство и поменялось ключевым образом. Собственно, теперь все ведущие вице-премьеры – это люди, которые ранее были послами в той или иной стране. То есть глава кабинета министров, бывший посол в Арабских Эмиратах, и все его профильные замы, кто в Евросоюзе, кто в США, кто в России. Угу. Вот, поэтому правительство-то уже, да, диверсифицировалось, и каждый смотрит на какую-то, так сказать, свою страну. Вот. Здесь, наверное, неправильно говорить, что Брюссель, так сказать, не проявляет активности. Потому что для Евросоюза Беларусь – это такой возможный, да, вот этот IT-кластер, то есть некая такая, да, может быть, даже и офшорная немножко зона. Вот. И поэтому определенные тенденции там идут очень быстро. Вот. Вопрос в том, что действительно политически вот, все ждут, как пройдут выборы. То есть, если Лукашенко всех посадит, подписи не примет и проведет их фактически там сам собой, вот, то это действительно создаст такую реальную обстановку уже для политического, в кавычках, Майдана. Да? То есть, не как сейчас, когда все мирно хлопали и говорили «отпускай». Вот, а вот будут политические требования. Там, мы тебе не верим, мы не считаем, что твое избрание легитимно. Да? Вот. И тут уже вопрос, как будет противостоять вот этот обиженный народ и Лукашенко. И вот здесь уже возможно подключение каких-то внешних акторов.
Угу. А вы считаете, что Александр Лукашенко может какие-то изменения провести во внешней политике? Политики, или просто не требуется? То есть, скажем так, вот мы наблюдаем сейчас действительно, что эпоха уходит. Вот, вот все, бывают люди эпохи, вот, вот все закончилось, заканчивается.
Да, кстати, помню, когда Лукашенко только избрался, вот его первая жена сказала, что, ну, он же был директором колхоза, и говорит, слушайте, он говорит, вот Сашка там колхоз развалил, вот, как же он со страной справится. Вот. Но, с другой стороны, все, кто приезжает в Беларусь, как раз отдает долг, да, что вот это руке батьки, чистенько, значит, вот даже в России хуже намного все выглядит, чем в Беларуси. Вот. Но, действительно, вот мы с вами в начале передачи говорили, да, про Конституцию российскую. Mm-hmm. Готовы ли люди консервировать то, что есть, и воспринимать это как безусловное благо? Или все-таки мы хотим двигаться вперед и ждать, что завтра будет лучше, чем сегодня?
Исторические вот Лукашенко... процессы, они мощнее. Да, я прошу прощения.
Да. Не, ну, Лукашенко та же история, да, то есть он опять-таки предлагает все законсервировать и опираться на то, что вот, как он сказал, в 90-е вывел Белоруссию с голым задом и в лаптях, значит, из нищеты. Ну, молодец, вывел, да, но сегодня-то это же не с голым задом и в лаптях. Вот, другие люди, уходит эпоха. А что предлагает Лукашенко? Он предлагает своего сына, я так понимаю, да, там Коленьку, который вот приехал на парад.
Или старшего сына.
У которого там то ли 800 миллиардов, да, которые, значит, нашли в швейцарском банке. Ну, то есть, понятно, что этот формат себя изжил. Политик нового типа – это все, ну, для таких стран, да, вот, как Белоруссия, что-то вот вроде Зеленского на Украине, да, то есть, это популярный, но достаточно, как бы, слабый ресурс, да, то есть, не батька, но, скорее, такой, да, проводник эмоций и идей. Вот, а батька замахивается на статус, условно говоря, Путина. Вот, но не будем путать, что, да, маленькую Белоруссию и одну шестую часть суши в лице России, да, все-таки совершенно разные типы лидеров. Вот. Тем более, что и в принципе-то в мире, да, мы видим, идет крен на популизм. Вот, тот же Трамп, да, уж, казалось бы, держава номер один. Вот, и то, так сказать, представитель не каких-то, да, там, не знаю, широких слоев населения, да, а скорее тоже там элитный ставленник. Вот, поэтому политика стремительно меняется, и ее консервация, к сожалению, невозможна. Вот время идет.
Есть такая теория, что то, что происходит в Беларуси, это, в общем-то, отсрочка тех процессов, которые мы наблюдали после распада Советского Союза. Просто тогда это произошло очень быстро в ряде республик. На Украине это произошло потом, с чередой революции, действительно. Ну, вот такая судьба переходный период так переживать. А вот Белоруссия сейчас. С другой стороны, вы задаетесь вопросом, почему отсылают к 90-м. А мне кажется, потому что... жизнь самого человека пришлась на эти времена, именно жизнь молодая, то есть молодость. Самые, наверное, какие-то значимые события происходили тогда, и невольно человек чисто психологически начинает сам отматывать тогда. Вот тогда-то это было. Поэтому вот эта точка отсчета, она те самые 90-е, когда с голой попой и вперед в неизвестное, но прекрасное будущее. Вот, может быть, это хочется законсервировать. Я не знаю, способны ли, в принципе, политики, ну, трансформировать настолько, потому что будут говорить, да, нужна сменяемость. Кто-то скажет, ну, королева Великобритании правит вон уже сколько лет, а премьер-министр просто для того, чтобы там негатив какой-то отрабатывать.
Ну, видимо, кто кого в чем сумеет убедить. Да. Вот Лукашенко чуть помоложе, да, Путина, поэтому, может быть, действительно там для него 90-е стали такой, да, отправной точкой. Вот все мы знаем, что Путину больше всего нравилось время такого позднего Брежнева, да, и вот этих пятилетки генсеков, когда они быстро менялись, да, там Андропов, Черненко и так далее. Вот. И вот нынешнее поколение... ну, какую-то часть из него, например, тот же Путин сумел убедить в том, что брежневский застой – это были такие золотые времена. Ну, видим, фильмы снимались, да, активно про это время, вот там, вплоть даже до, про андеграунд, да, про Цоя и Майка, там, вот это лето. Вот. И нынешнее поколение поверило, что действительно, вот, что называется, назад в будущее, да, то есть вот брежневская эпоха – это действительно некий образец. Вот, который хоть хочется повторить, потому что там было рок-н-ролл, красивые платья, там еще что-то такое.
Ну, что-то такое.
Вот. А да, вот Лукашенко не создает этого образа, да, он пытается просто пугать им, да, что вот лихие 90-е, вот, но мы выжили и должны, значит, продолжать выживать под моим чутким умелым руководством. Вот. Но даже самое-то главное, что не только под его, а сколько там вот под его, да, сыновьями, под его кем дальше, да, там партии же нету такой основополагающей Беларуси, как у нас Единая Россия, консервирующая какие-то ценности. Вот, поэтому вот у Лукашенко все-таки такой более авторитарный подход, то есть, условно говоря, не как у Путина при всей, да, какой-то, может быть, схожести характеров и схожести личностей. Вот, но Лукашенко это действительно такой директор большого колхоза, который считает, что без него колхоз развалится. А вот люди считают, что они, в принципе, уже не колхоз. Uh-huh. И, собственно, здесь и идет основная борьба идеологии. Вот, а не между тем, кто будет новым председателем. Люди просто не хотят нового председателя, а хотят, так сказать, быть фермерами в этом колхозе.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день. Добрый день. Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Вот, я звоню именно потому, что регионального развития, Илья, просто задам вопрос.
Что, простите, регионального развития?
Да, именно регионального, да. И у меня такой вопрос нестандартный. У меня приятель часто бывал в Канаде и приезжал оттуда, он очень долго работал там, жил. Приезжал оттуда очень грустный. И вопрос такой, вот там региональное развитие, они устроились жить в благоприятных областях. И медианная зарплата там 500 тысяч, а у нас с натягом 30. Так вот, так, не пора ли остановить вот катастрофическое вот развитие раковой опухоли Москвы и как-то Россию...
Вы про децентрализацию, так, что ли, говорите?
Да, да.
Про децентрализацию?
Нет, нет. Именно инфраструктурно, демографически. Раковая опухоль Москва на моих глазах просто превращается в какого-то монстра, высасывая всю Россию. А люди живут в то же время как-то нищенствуют на бессмысленных северах там. И не пора ли нам по канадскому сценарию как-то зажить и так же благополучно и хорошо, как
по канадскому сценарию? Ну, да, отвечайте, Илья, да.
Не, ну, понятно, что хочется, конечно, как и в Канаде. Вот. У нас, например, Дальний Восток некоторое время назад была принята там мощная федеральная программа, которая вот и дальневосточные гектары, да, раздает. И, ну, мы знаем, что медиана зарплат на Дальнем Востоке выше. Да, ипотеку. Ну, вот, например, средняя зарплата на Камчатке, да, сейчас 86 тысяч, а в Амурской области почти 100, а в Якутии высокие, а уж на Чукотке там вообще, по-моему, 140, что ли, средняя зарплата. Вот. Но почему-то никто не едет. Да, вопрос, почему? Значит, ну, тоже понятно. Во-первых, все-таки Россия – это империя. Да, и почему в Москве, собственно, как вы говорите, пухнет как раковая опухоль? Да потому что как бы на севере действительно просто так жить никто не будет. То есть раньше туда ехали за длинным рублем, вот, и сейчас, если что, тоже поедут за ним.
Так и Канада также развивается, да, то есть живут они по, ну, вот этому контуру, а внутри вахтовый метод освоения.
Абсолютно верно. Вот. И тут скорее вопрос, почему из Москвы там никто не перебирается в сторону Краснодарского края там, или Ставрополья, которые, ну, все-таки не очень плотно заселены. Вот. Но это такой тоже структурный вопрос. А вообще, конечно, да, вот эта централизация Москвы может быть избыточна, может быть, так сказать, в какую-то сторону федерализации мы бы могли пойти, но вот в сложившейся системе, кроме как вот эта имперская система взывания налогов с провинции, как бы, и их распределение из центра, система функционировать не сможет. А федерализация подразумевает, конечно, отдать власть в руки региональных элит и вообще предоставить регионам право не только определять, значит, меры по борьбе с коронавирусом, но и бюджеты и собственную самостоятельность. А, к сожалению, на это сейчас никто не пойдет.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Да. Добрый день, Илья. Добрый день. Позволите вернуться к голосованию?
Ну, давайте.
Вот эти поправки... Позволит ли нашему руководителю государства изменить своим принципам, своих «не сдаем» и изменить отношение к неприкасаемым?
Понятно, спасибо. Лояльность, профессионализм и так далее, видимо.
Своим «не сдаем», я так понимаю, это к олигархату, да, какому-то?
У нас же нет олигархов. Что вы, Илья? Что вы?
Ну, кстати, это ключевой вопрос, вот действительно, очень правильно замечен. Люди ждут, кстати, вот, может быть, мы и о Серебренниковом успеем потом поговорить. Люди ждут некой сатисфакции все-таки от Путина, чтобы он полевел и как-то вот все-таки с элитами, да, немножко разобрался. Потому что, с одной стороны, чудовищный разрыв между состоянием, ну, доходами элиты и простыми гражданами, а с другой откровенно уже неприязнь того, как элиты вообще себя ведут. Вот. И вот Путин же, помните, накануне поправок вроде бы заикался, что и главный госкорпорации ограничит выплаты по зарплатам, да, там тремя премьерскими. Там, да. Нет, ну да, три премьерских, там 30 миллионов в год, вот, и так далее, и так далее. То есть, вот чувствуется в народе запрос на то, что пару бояр бы надо бы скинуть уже с крыльца. Вот. Тем более, вот дело Серебренникова, которое, кстати, тоже как-то вот вовремя подкинуло масло в огонь, да, что люди, так сказать, не понимают, как можно было вести следствие, всех поймать за руку, а потом, значит, сказать, что, ну...
Вот пожурили, теперь, как бы, отпустили.
Да. Вот.
Ну, а вы как, себе это объясняете? Я просто обратила внимание, что с делом Серебренникова, ну, судя по тем комментариям, которые были, остались недовольные и условные либералы, которые говорили, как это нам не удалось его, значит, представить как жертву режима, так и те же самые условные патриоты, которые говорят, как это мы хотели, чтобы, значит, на лобном месте государство показало, какой оно на самом деле страшный, как карает коррупционеров. А это вообще про что было? А, и были третьи, которые говорили, что это вообще покушение на свободу творчества.
Да, при том, что действительно, может, они и были покушения на свободу творчества. Там ведь самое интересное в деле, что получается, что есть какой-то хитрый режиссер, который обманул там 100 чиновников. Вот, и
подписали все, значит, бумаги, кстати, да.
Да. Вот, не, ну, собственно, очевидно, да, почему, так сказать, дело фактически закрыло, да, что как бы его вели-вели, подвели сеть, по которой получается, что слишком много серьезных людей во власти так или иначе, значит, как-то завязаны на нем, вот, но в итоге вот просто обнулили, да, историю, сказали, ну, вот этих всех обманули, а этот, конечно, мерзавец, вот, ну, пусть дома посидит, значит, так сказать, подумает над своим поведением, вот, ну, то есть очевидно, что фактически дело просто сбросили, то есть не стали доводить его до какого-то логического завершения, да, когда вот эти некоторые чиновники, например, по статье «халатность» им сняли обвинение как за сроком давности.
Переквалифицировали вот, сначала, да, а потом за сроком давности сняли, да.
Да, ну вы же понимаете, что тогда речь идет не столько о, так сказать, реальном каком-то расследовании, да, почему вообще так получилось, да, почему эти коррупционные
схемы. Это инструмент разборки, может быть, инструмент разборки какой-то.
Ну, мы-то с вами понимаем, вот, а люди же как бы не обязаны, да, так сказать, влезать в шкуру, значит, судьи или еще кого-то. Они очень справедливо спрашивают, да, почему, если у нас в стране сажают за репост, или там, почему у нас там за какую-нибудь свинчину гайку тебя сажают, да, то почему за только, значит, верхушку айсберга 129 миллионов, вот, вас отпускают. Вот. Тем более, кстати, что дело Серебренникова немножко подпирает дело Ефремова. Мне вот, ну, догадка, что называется, да, но вот мне кажется, что во многом поспешили соглашение приговора Серебренникова, потому что, может быть, побоялись, что вот второе такое же дело, да, опять с представителем элит, из таких вот, значит, кругов
художественных. Ефремов сам не отказывается ни от чего. Если Серебренников и остальные фигуранты отрицали вообще факт того, что было, плюс там были экспертизы, то Ефремов с самого начала говорил, что я понимаю, что происходит.
Нет, ну это все понятно, но ведь никто же тоже не гарантирует, что дело, значит, Ефремова не закончится как-то тоже слишком мягко. Вот. Ну, может быть, там что. Ну, я сейчас не буду фантазировать, я просто.
Да, у нас 10 секунд.
Что понятно, что как бы два представителя элит от такой художественной интеллигенции, это был бы перебор. Поэтому те, кто стояли за Серебренников, я думаю, просто поторопились. Я к чему? В общем, есть запрос как-то по элитам по ушам дать. Вот, и пока он явно не удовлетворен.
Спасибо большое, Илья. Илья Гращенков был с нами на связи. Он гендиректор Центра развития региональной политики. Илья, приходите к нам еще. Спасибо большое. Далее новости. Потом Юрий Буткин к вам подключится. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.